Запотнятый от души, не успел Шмай сына Гил. Окей.
Амин.
Добрый вечер, Гали, добрый вечер, дорогие женщины. Значит, с вашего разрешения я начну непрямым образом с нашей темы, а я хочу ответить на вопрос, который я получила через Галит о ревности, потому что он мне даст какую-то возможность войти в эту тему. Значит, во-первых, я не была услышана слушательницей, которая написала, что я отозвалась, что я ненавижу ревность. Я извиняюсь, я женщина, я тоже иногда ревную, все ревнуют. Что значит, я ненавижу какое-то чувство? Я сказала, что я ненавижу фразу, что ревность – это другая сторона любви. И я сказала, и когда я ревную, я это знаю, что очень часто ревность – это просто желание обладать другим человеком как можно больше. И когда мы выдаем это за любовь, это неверно. Но женщина продолжила к тому, что Всевышний говорит сам про себя, «Ни кел кана, я ревную». Бог ревнитель, а я и могу еще добавить, что у нас есть Парашат Пинхас, в которой сказано, что он получил награду от Всевышнего за то, что он взревновал к его имени. Так может ли есть в ревности что-то хорошее? Это был ее вопрос. Так вот, не бывает никакого чувства и ощущения, в котором нет ничего хорошего. Но в данном случае, что ревность Всевышнего к еврейскому народу, что ревность Пинхаса, которая проявилась в том, что он убил оскорбляющих святость имя Всевышнего, исходила от бесконечной любви. Всевышний любит еврейский народ и ни в коем случае не готов допустить, чтобы еврейский народ пошел по пути других народов, верил бы в идолов, поклонялся им и так далее. И он сделает все для того, чтобы это остановить. Насколько его любовь альтруистична, смешно это говорить про Всевышнего, но я все-таки скажу, если мы говорим, что вместо того, чтобы наказать еврейский народ уничтожением его, не дай Бог, за грехи его, Всевышний разрушил собственный дом, то есть два храма, и свой гнев проявил в этом, а народ сохранил и продолжает сохранять в самых необыкновенных обстоятельствах, то ясно, что тут ревность, она для того, чтобы защитить еврейский народ от неправильных поступков, ассимиляции и полного исчезновения среди других народов. Ревность Пинхаса была для того, чтобы не допустить осквернения имени Всевышнего. Именно потому, что старейшины и даже Моше Рабейну и Аарон не посмели сказать, что они ощущают, что это 100% во имя Всевышнего, то они не посмели повести себя так, как Пинхас, показывает, что бывает ревность, которая направлена на избавление другого человека или объекта нашей ревности от чего-то дурного, от неправильных поступков и так далее. Но для того, чтобы эта ревность не была вот с этим оттенком желания владеть другим человеком, мне своей пользой должны думать о пользе этого человека, пользе Всевышнего и так далее. И я думаю, что лишь немногие могут про себя честно сказать, что вот когда я, скажем, ревную своего мужа к его семье, это на 100% только во имя его пользы. И есть там, если мы будем честными, элемент желания обладать мужем больше, и нам кажется, что его семья отрывает у нас какую-то часть. Если мы будем честными сами с собой. И вот здесь мне проще перейти к тому, что я сегодня хочу говорить о друзьях, о другах и так далее. Нет никакого сомнения, что друзья и подруги – это замечательная вещь. Не каждую вещь мужчина может разделить с женщиной. Просто потому, что не всегда ее интересы в этой сфере, не всегда ее желания в этой сфере. Не все вещи женщина может разделить даже с очень любящим мужем. Потому что, ну что делать, ни один муж на свете не пробовал, как это родить ребенка. И поговорить на эту тему с подругой, ясно, что там будет гораздо больше эмпатии, чем от самого доброго, хорошего и любящего мужчины. До сих все нормально. Но когда у нас есть друзья, то мы должны проверить с собой и проверить по-честному. Я надеюсь, что среди наших слушательниц нет кого-то, кто скажет: а мне дружбе дороже моей семьи. Если да, то это очень грустно, и я очень сочувствую слушательнице, которая это скажет. Так если семья моя важнее, тогда давайте проверим у этой дружбы, какое влияние на наши семейные отношения? Она их улучшает или ухудшает? И здесь я начну с того, что в моих глазах категорически неприемлемо. Это когда у нас есть холостые друзья мужчины у женщин, а у мужчин незамужние подруги. И очень часто мы превращаем этих людей как бы в членов нашей семьи. Ну куда ему, бедняге, идти на шаббат, так? А у нас ему тепло, вкусно, мы о нем заботимся. И наоборот, она такая одинокая, ей не с кем поговорить. Вот давай мы ее у нас примем и постараемся уделить ей внимание и дать ей место в нашем доме. Так вот, теперь так как я с этим сталкивалась неоднократно, то я хочу объяснить, что приходит холостой друг мужа. Теперь, во-первых, он проявляет какие-то знаки внимания. Не очень приятно приходить в чужой дом постоянно с пустыми руками. Давайте мы что-нибудь купим хозяйке или хозяйке. Так, если это женщина, у этого человека куча внимания. Он готов помочь убрать со стола, принести какие-то вещи, повеселить детей и так. Женщина готова очень внимательно выслушать мужчину и проявить ему сочувствие. И послушайте, вдруг мы начинаем задумываться, ну как же чужой человек, такой внимательный, такой заботливый, женщины дорогие, как всегда, слышь, такой, такая. Так? А где же я это вижу у своего супруга-супруги? А это очень понятно. Я тоже берусь быть очень доброй, внимательной один раз в неделю на часика-два. Нет проблем. А когда нужно быть добрым и внимательным 24 или внимательной 24/7, ну что делать? Все мы люди, все мы человеки. Не очень-то у нас это получается. И вот начинается, вот крутится у нас тут по дому человек, который ведет себя гораздо лучше, чем муж или жена. И мы сами не замечаем, потому что недаром наши мудрецы сказали, что никто не может ручаться за себя в этой сфере. Мы сами не замечаем, как это влияние, вот приятное, теплое, начинает влиять в нас обратно, в обратную сторону, когда мы смотрим на таких повседневных мужа или жену. И они уже нам кажутся недостаточно внимательными, недостаточно добрыми, недостаточно заботливыми. И женщина, как женщины дорогие, как специалист по семейным отношениям, как семейный консультант, я с такими ситуациями сталкивалась так много. Когда мне начинают объяснять, ну вот я вижу человека, который настолько меня понимает, дает мне такое душевное отношение, а где я это вижу от человека, который должен быть самым родным? И мы не задумываемся, что я тоже по отношению к нему далеко не всегда самая родная и близкая. Окей. Я надеюсь, что с друзьями разных полов понятно, что я хотела сказать. А теперь давайте поговорим про мужские и женские дружбы, но с вашего разрешения я на одну секунду должна прерваться.
Дорогие подруги, я воспользуюсь этой паузой и напомню, что наш урок можно поддержать материально. Я сейчас дам ссылочку.
Окей, прошу прощения и отца. Так вот, как я только что сказала, я глубоко убеждена, что женщины нуждаются в подругах, а мужчины в друзьях. Вопрос, сколько времени мы им уделяем по сравнению с мужем и женой. Это один вопрос. И второй вопрос. Куда ведет эта дружба? Она для нашей семьи, она на пользу или во вред? То есть, если я не люблю какие-то виды спорта, и у моего мужа есть группа, с которой они выходят заниматься спортом, ходят в хадар кошер, если мне кто скажет, как это правильно по-русски сказать, буду рада, так или ездят куда-то на рыбалку вместе, или наоборот, они люди, которые вместе что-то учат, что-то делают. Человек, занятый полезным для него делом, своим хобби, возвращается домой в хорошем настроении. Я бы, как жена, своими руками хоть пару раз в неделю выпихивала бы мужчину из дома. Потому что все, что вернется домой теплом, хорошим настроением, весельем, слава Богу. Но есть иногда и совершенно другие друзья. Есть друзья, которые я бы даже друзьями не назвала, а собутыльники. И все, к сожалению, знают. Это русское слово. И нет, я не проповедую находиться в обществе трезвости. Я знаю, что очень многие мужчины любят выпить в компании. Вопрос, в каких пропорциях, как часто, как они себя ведут после того, как они выпили. Смотрите, я приведу пример. Я не могу сказать, что я лично от него по жизни в восторге, но я знаю, что в Хабаде принято так называемое фарбренген, когда сидят вместе, выпивают, поют и так далее. Так если это раз в неделю? И не за счет семьи, в том смысле, что человек ради этого домой на трапезу вообще не приходит, или на следующий день отсыпается полумертвый, и у него головная боль и изжога. Если это действительно не приводит к плохим результатам, то я бы как жена проявляла к таким вещам терпимость, особенно в среде, где человек таким образом становится членом компании. А если результаты вот именно такие, как я тут перечислила, что на следующий день головная боль, похмелье, неготовность помочь, потому что не в состоянии это сделать, нету времени на детей, на семью и так далее, то понятно, что ни в какое хорошее место нас такие отношения не приведут. Теперь, если меня спросят, а что я как женщина могу сделать в таком случае, я думаю, что я бы настаивала на том, чтобы мы вдвоем посоветовались с раввином, с руководителем общины, с человеком постарше, которого мы уважаем, наконец, семейным консультантом, психологом, и попробовали бы понять. Женщина обрубает мужу крылья и не дает ему развлечься и куда-то пойти, как-то провести время. Или же это времяпровождение наносит большой ущерб семье, потому что что делать? В государстве Израиль пока шаббат – это единственный выходной день. И если весь шаббат проходит сперва за выпивкой, а потом после нее отсыпаются, то да, это ущерб семье, ничего не скажешь. Не нужно быть очень ревнивой дамой. Но если мужчина пару раз в неделю ходит в какую-то спортивную секцию с друзьями, то вместо того, чтобы кричать «только я одна должна сидеть дома», может, можно договориться, что 2 раза в неделю ты выходишь, 2 раза в неделю я выхожу. Мне тоже важен спорт, хороший, здоровый отдых и так далее. Или просто хорошее времяпровождение с подругой. Теперь то же самое в отношении подруг. Если женщина проводит время с подругами, и в результате она возвращается хорошей женой и мамой, замечательно. Но если она приходит злая, раздраженная, потому что подруга ей говорила: «Да как ты можешь такое допускать? Да ты не должна позволять, ты не должна сдаваться», когда речь идет об очень обычных семейных вещах. Нет, дай бог, не что-то такое, из-за чего действительно нужно пытаться уговаривать подругу спастись от такой семейной жизни. Я публично могу признаться, что я свою подругу в определенной ситуации, где было немало семейного насилия, уговорила развестись, не терпеть это насилие дальше. Но обычно я очень буду, и не только я, а любая хорошая подруга, я буду стараться показать человеку плюсы его семейной жизни, а не наоборот. Потому что я знаю про себя, и я знаю про нее, что у нас у всех женщин в тот момент, что мы на что-то раздражены, очки вот становятся такого совершенно черного света, и мы начинаем себя уговаривать: «Вау, как нам плохо». Это такой женский яйцерогора раздувать ситуацию. А если рядом находятся близкие нам люди, которые помогают это делать, вместо того, чтобы остановить этот яйцер, это может быть очень-очень разрушительно. И если женщину уговаривают не слушать мужа, не советоваться с мужем, делать вещи за его спиной. Кстати, абсолютно то же самое, если друг уговаривает мужчину. То есть, когда между нами вмешивается третий человек и пытается портить наши семейные отношения, иногда неосознанно, а иногда из ревности, зависти и так далее, под маской друга, то от таких друзей надо спасаться и подальше, бежать от них куда только можно. Кроме того, я это всегда говорила и повторяю сейчас с друзьями. Семейные тайны это не вещь, которую мы делим с друзьями без согласия второй стороны, А если у нас есть друзья и подруги, которые у нас уговаривают завести семейные тайны, то вообще надо проверить, какова их цель и зачем они это делают. И опять, может, с кем-то надо посоветоваться, кому я доверяю, кроме этой подруги или этого друга. Для чего меня подбивают себя так вести? И женщины. Теперь про дружбу семьями. Я бы сказала так. Давайте опять. Для меня самый главный критерий – это дружба с семьями. Помогает улучшить наши семейные отношения или их портит. То есть, если у нас есть друзья, к которым мы ходим, а потом начинаются дома очень ревнивые разговоры на тему «Ты посмотри, как он ей все время помогает, а ты сидишь за столом и не сдвинешься. Ты посмотри, какой у нее стол и сколько салатов она сделала, а ты еле нарежешь огурцы с помидорами. Ты посмотри, с каким вкусом она одевается». Ты посмотри, какие он ей подарки делает. Так вот, если взаимоотношения разжигают ревность и зависть, то я очень советую воздержаться. Потому что все вот эти вот сравнения, простите меня, дорогие женщины, но они носят глупейший характер. Да, мой муж мне, я совершенно спокойно вслух могу сказать, никогда не помогает мыть посуду. По очень простой причине. Он ненавидит мыть посуду. Если я приеду к подруге, у меня есть такая, у которой муж на кухне, король, так, и умеет на кухне все сделать не хуже ее. Я буду стоять и смотреть, вау, повезло моей подруге. Вот кухня, она целиком на мне у нас дома. Чистая правда. Зато мы приехали к этой моей подруге. Тут испорчено что-то мелкое. Там испорчено что-то мелкое. Мы приехали за 2 часа до шабата. Мой муж быстренько рукой у мастера прошелся по всем этим вещам. А подруга мне сказала: «Знаешь, — говорит, — ты даже не способна это ценить по-настоящему, потому что ты привыкла, что оно все делается на автомате. Так? А я сейчас такая счастливая после того, как я месяцы с этими поломками, потому что у ее мужа очень хорошего, замечательного человека в этом отношении две левые руки». Так вот, мы дружим годами по очень простому принципу. Мы вообще, я думаю, что это и у них дома точно так же, как у нас, поскольку и ее муж, и она сама заинтересована в продолжении нашей совместной дружбы. Мы не сравниваем. Мы знаем, что мы получили разных мужчин, и что мы с ней разные женщины. И начать говорить, а вот в том доме так, это сплошная бессмыслица. Потому что тот дом — это не мой дом, тот муж — это не мой муж. И когда говорят в десятой заповеди «не возжелай», вот об этом и речь идет, что я смотрю на чужую вещь и примеряю ее на себя. Она чужая, она не моя, мне она не подходит. Всевышний решил, что она мне не подходит. Так вот, если мы умеем дружить с семьями так, что мы понимаем разницу между нами, и мы стараемся, чтобы эта разница обогатила нашу дружбу, то есть, а вот здесь то интересно, так интересно, можно так у этой семьи провести время, как мы сами бы не делали, можно наоборот, так как мы. Тогда дружба на пользу, нам всем хорошо. Я знаю, в свое время, когда мы были молодой парой, у нас были семьи, с которыми мы дружили, очень хорошо знали друг друга, знали, что можно положиться друг на друга. И подбрасывали друг другу детей на несколько часов, а то и на пару дней, чтобы и одна пара, и вторая пара могли позволить себе куда-то поехать, отдохнуть, развлечься, как. Но если мы видим, что вот эти вот вроде бы дружеские отношения на самом деле портят отношения в нашей семье из-за бесконечных сравнений, тогда, как нам недороги эти отношения, стоит подумать, какие для нас более важные. И в моих глазах это вопрос риторический. Так вот, любые взаимоотношения, которые разрушительны в отношении наших семейных, они отношения неправильные. И есть там перекос, и надо подумать, как его исправить. Это может быть чересчур много времени, которое проводят с друзьями за счет семьи. Это может быть обсуждение семейных секретов, с несогласия одной из сторон. Это может быть зависть и попытка перенести в наш дом отношения, которые другие, не наши. Это могут быть и худшие вещи, о которых я не хочу говорить. Когда возникает чересчур большая близость между, опять-таки, мужчинами и женщинами из разных семей. И уже и такое бывало, что семьи распадались на этой почве. И это очень грустно. Так вот, друзья, это безусловно ценность, большая, важная, нужная, но не больше нашей собственной семьи. Окей. Галит, если есть вопросы, то пожалуйста.
Я пыталась говорить, у меня наушники не работают. Сейчас слышно?
Да.
Да. Я говорю огромное спасибо. Очень интересно и не, такая тема подумать. Но мне кажется, что у традиционных семей, которые родились в религиозных семьях, у них нету друзей, они больше общаются своей семьей.
И да. Вопрос, или люди живут близко к своей семье, и тогда, так как семьи большие, то часто это дружба. Когда живут подальше от своих семей, многие соседи становятся друзьями. Бывают, что мужья учились вместе в ешиве, а потом оказались недалеко и познакомили между собой жены, и совпало. Подруга, про которую я говорила, мы вместе учились в средней школе и сохранили дружбу на всю жизнь. И мужья, которые принадлежат к двум совершенно разным кругам общества, приняли это.
Спасибо. Пока нет вопросов, дорогие наши слушательницы, я вас призываю задавать вопросы. У нас не так много времени, но лучше, конечно, воспользоваться этим и задать вопросы. Но пока у нас нет вопросов, я тогда спрошу про границы. Как они выстраиваются в отношениях? Вот, скажем, соседи, община, друзья, есть ли какие-то, ну...
Окей. Я начну с соседей. Мой дом – это мой дом, моих соседей – это дом моих соседей. Даже если мы очень дружны, мы не можем зайти просто так, не постучавшись, не позвонив, не спросив, ли это сейчас подходит. Мы не живем, как будто мы одна общая большая квартира. Даже дети наши без разрешения не бегают друг к другу, потому что иногда, даже если вроде это соседи, с которыми мы очень дружим, но сегодня наши дети им совсем не кстати, а завтра их дети могут быть нам совсем не кстати. Вторая граница. Без согласия мужа или жены мы не обсуждаем с подругами или с друзьями наши семейные дела. Есть согласие, иногда можно сказать просто посоветуйся, расскажи, послушай. 100% почему нет? Но не за спиной. Третья граница для женщин должна быть очень-очень важной. Интимные вещи не обсуждаются даже с самыми близкими подругами. Я только советую на секунду задуматься, как бы это было, если бы мы узнали, что какие-то интимные стороны брака мужчины обсуждают между собой. Правда, противно, некрасиво, очень обидно. И, кстати, как я говорила на прошлом уроке, мне одна женщина когда-то сказала, для меня демонстрация наших семейных фотографий чужим людям – это вторжение в мою личную жизнь. Я знаю, что сегодня, когда принято все выставлять в социальные сети, людям покажется просто смешным то, что я сейчас говорю. Но есть самые разные люди. И не всем хочется, чтобы обсуждали ее, его внешний вид, как дети выглядят, как дом выглядит, ради лайков.
Спасибо. Здесь женщина подняла такой вопрос интересный. Скажите, пожалуйста, я слушаю Рава Цниют, где рассказывают о поведении и говорят, что нельзя называть по имени никого, кроме мужа и детей. родителей. Ну, родителей нельзя. Чужих мужей точно нельзя, насколько это строгий запрет.
Смотрите, я не знаю, насколько это строгий запрет. Я знаю одно, что я к чужим мужчинам, которые даже младше меня, где-нибудь лет 40, где уже, так сказать, я никогда не обращаюсь, даже когда у меня клиент сидит. Я не говорю ему Авраам, а я говорю Рэб Авраам. Уже какая-то официальность. Так. И я советую, вон Галит старается сейчас организовать уроки, за что я ей бесконечно благодарна, где действительно пролегают точные галахические границы этого. Совершенно ясно, что чем меньше фамильярности в отношениях между мной и даже двоюродными братьями, так, тем лучше. Уже сохраняется какая-то граница между посторонним мужчиной и посторонней женщиной.
Спасибо. Я хочу тогда уже воспользуюсь, скажу, что у нас вчера был в понедельник первый урок с Равом Пантелятом на тему Ихуда, уединение мужчины и женщины, не состоящими в браке. И следующий понедельник уже будет второй урок. Первый урок можно найти на YouTube-канале и присоединяйтесь ко второму уроку. Спасибо. Много вопросов по поводу еще раз фамильярности и вот этого, мне что-то не очень понятно, потому что, например, у нас есть друзья, наши ровесники, мы с ними очень давно дружим. И я вдруг начну обращаться к нему, рэп, там, не знаю, Миша.
Смотрите, опять очень тяжело это сделать с друзьями детства или юношества и так далее. Но есть и другие вещи. Не обязательно смотреть постороннему мужчине, даже если он близкий друг, в глаза. Если мы не в компании, а, так сказать, тет-а-тет, а это может случиться, то разговор нужно стараться, чтобы он был насколько можно более деловой, а не личный. И так я опять подчеркиваю, женщины, я не раввин, я не берусь установить точные границы. Я только знаю, что вот, знаете, я расскажу такую вещь. Меня попросили когда-то для совершенно нерелигиозной публики объяснить правила Ихуда, уединения, почему не развлекаются вместе мужчины и женщины. Почему нельзя пойти на танцы, то, сё. И я давала урок. И, значит, лейтмотивом все время звучало: давайте охранять наши семейные отношения. И несколько женщин кричали: да что это такое, нет никакого доверия в иудаизме и нет уважения к личности, все сразу переводится, вот это непременно может привести, да у меня такие чистые дружбы с представителями другого пола и так далее. А я закончила лекцию. Ко мне одна женщина подходит и так это тихонечко говорит: знаете, Цепора, я так хорошо понимаю, о чем вы говорили. К таким неприятным сценам в семье приводит. Только мне это было неудобно вслух говорить. Вторая женщина подходит, третья, пятая. есть мы все очень хорошо знаем, что контакт между мужчиной и женщиной – это не контакт между двумя детьми в детском садике. И даже там, где я читаю про совершенно чистые дружбы, я скажу что-то. Я думаю, что лет 80 назад, то есть когда речь шла про моих родителей, довоенные годы, первые послевоенные годы, нормы поведения в обществе были гораздо более сдержанными. Женщины одевались иначе. Мужчины знали, что себе нельзя позволять. Ну, правильно, я провинциалка, я из Ивано-Франковска, бывший Станислав для кого? Так, я помню, как мальчики сделали. Я уехала, мне было 14 с половиной. У нас были знакомые, у которых были сыновья, дочки, старше меня на 3, 4, 5 лет. Простите, никто по улицам не расхаживал в обнимку. Я допускаю, что целовались в подъезде в закрытой комнате. Одежда была совершенно другая. Я, кстати, уже из поколения брюк, так? Но это были брюки, а не то, что сегодня называют брюками, простите, что даже у мужчин это больше на чулки похоже, чем на брюки. И я уже не говорю о том, как женщины одевались и что было недозволено. Так вот, в атмосфере, где не все было направлено на то, чтобы притянуть к себе глаза человека другого пола, может быть, какие-то люди действительно умудрялись иметь чистые, хорошие дружбы без сексуального налета в отношениях, и то мне сложно поверить. Что касается сегодняшнего дня, то простите, женщины. И да, можно мне, конечно, сказать, но мы-то сегодня, мы все балы чува в религиозных кругах, одеваемся скромно, ведем себя скромно. Нет, простите, искус есть. Люди начитались в прошлой жизни достаточно много романов, достаточно много книг. Сегодня так просто выйти на материалы, которые очень трудно назвать в какой-то степени терпимыми. Так вот, может быть, кому-то покажется, что это ханжество, а я все-таки предлагаю, чем подальше от представителей другого пола. И совершенно честно, я, по-моему, об этом говорила в прошлый раз, как я решила, что я выше этого и могу работать с мужчинами, и очень быстро поняла, что нет. И я сегодня с мужчинами отдельно никогда не работаю, когда эта пара, конечно, да, чужие. Так, но я прекрасно помню, как я встречалась с одной парой. И я потом какой-то анекдот, который мне мужчина рассказал, пересказала мужу с широкой улыбкой. И он на меня посмотрел и очень спокойно мне сказал, знаешь, по-моему, не стоит тебе продолжать с ними работать, потому что ты перешла с мужчиной дружескую границу. Ты уже с ним не вот он клиент, а ты семейный консультант. Он уже превращается в какого-то приятеля. И я согласилась.
Спасибо большое, Рабанит Спор. У нас осталось 4 минутки. У нас есть... А, уже нету поднятой руки.
Вас опять не слышно.
Я говорю, у нас осталось 4 минутки, и была поднятая рука, но сейчас ее уже нет. И сейчас я попробую выбрать вопросы из чата. Мы любим приглашать друзей к себе. Но наши дочки, которые готовят на шаббат, почти никого не согласны принимать, потому что им с ними неинтересно.
Смотрите, есть на иврите выражение «бала моя у бала деа». Тот, кто дает деньги, тот высказывает мнение. Так тут они не деньги дают, но они берут на себя обязательства. Так надо подумать, может, родители готовы взять на себя какую-то часть готовки, может, готовы купить какие-то продукты. Я не знаю, какого возраста эти девочки. Мне очень трудно ответить.
Мама пишет, я
Но...
тоже готовлю. 18:22.
Окей. Так, смотрите, можно сказать детям, это наши друзья. Вы в тот момент, что вам стало скучно, вы можете встать, идти почитать, отдохнуть и так далее.
Моя дочка слышит ваш урок. И говорит, вообще радуется. Я говорю, заткни уши, ты ничего не слышала. Я не разрешаю вставать из-за стола.
А я не знаю, если у меня началась беседа на темы, которые действительно моим детям совершенно неинтересны, или мы в каких-то воспоминаниях, или мы обсуждаем какой-то философский вопрос с гостями, который... я не понимаю, почему я должна кого-то удерживать силком, попросить, чтобы... Приняли со стола, принесли на стол, пожалуйста. Постараться, чтобы каждому уделить несколько минут его времени на здоровье. Но почему я, почему мы, вот эта вот картина стола у рабаним, за которым все сидят, всем все интересно, у всех все, глаза горят. Дорогие женщины, дай нам Бог дойти до этого уровня, это не так просто. Отказываться от друзей, от того, что я хочу силком удержать детей за столом. Окей, тогда меня мои дочки поставили перед выбором или друзья, или мы. Если же мы говорим, дорогие девочки, спасибо за готовку. Поели, поговорили о чем-то интересном. Вы можете идти заняться своими делами. Мы вас позовем к следующей перемене блюд и к беркат Амазон. Опять никто не обязан меня слушать, но у каждой такой вещи есть своя цена.